svobodnyus.ru.
Спасибо, Анна Колчина представила выпуск новостей, а я же дополню ее рассказ сообщением о погоде. На большей части европейской территории России давление должно повыситься, в северо-западных областях в основном без осадков, после ночных заморозков днем плюс 10-16, в центральном районе также в основном без осадков, плюс 9-14. В среду на большей части европейской России ожидается преимущественно сухая погода, в северо-западном районе местами дожди, температура плюс 13-18, в центральных областях, в Черноземье и Среднем Поволжье без осадков, температура до 19 градусов тепла. В Санкт-Петербурге в основном будет без осадков, в пригородах ночью возможны заморозки, в воздухе и на почве, температура будет 0-2 градуса, а днем плюс 13-15. В Москве также без осадков, максимальная температура плюс 11-13, по области плюс 9-14 градусов, ночью ожидается холодная погода плюс 4-6 градусов. Ветер северо-запад 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса. Мир вспоминает трагедию 11 сентября. Ватикан опубликовал письма матери Терезы. Семен Вайнштук возглавляет Олимпийскую корпорацию «Сочи-2014». Об этом мы расскажем в ближайшие полчаса, а сейчас об одной из самых главных тем на этот час. В Ингушетии дополнительные части внутренних войск направлены на блокирование административной границы республики в связи с участившимися нападениями на мирных жителей и сотрудников милиции. Последнее убийство было совершено прошлой ночью. Неизвестные расстреляли 3 человек в станице Орджоникидзевской Сунжевского района. По данным российских спецслужб, в Ингушетии сейчас находится около 100 боевиков, которые перебрались в республику из Чечни. Моя коллега Елена Рыковцева побеседовала с представителем Ингушетии в Совете Федерации, сенатором Василием Лихачевым.
Силы внутри страны есть ли таковые, которым не нравится ситуация в Ингушетии, они хотят ее как-то изменить?
Первое – это те силы, которые хотят объединения Чеченской Республики и Ингушетии, то есть вернуться к ситуации до 1992 года, когда Ингушетия поставила вопрос о выходе из Чечено-Ингушской республики, образовала самостоятельный субъект, слабый в экономическом отношении, проблемный, но очень гордый, трудолюбивый, с большим желанием создать полноценное государственное правовое образование. Эти силы, конечно, крайне выгодно вот иметь такого рода фон и говорить, вот видите, мы, если бы были вместе, если бы был во главе будущего объединения такой человек, как Кадыров-младший, он бы там навел порядок. И в недавнем интервью «Комсомольской правде» Кадыров как раз об этом и говорил. Это его интервью вызвало достаточно негативный резонанс в республике, в Ингушетии, я имею в виду.
Я напомню слушателям, что именно сказал Кадыров. Он может навести порядок в соседней Ингушетии, он готов это сделать, если будет дана команда, такой подзаголовок. Навести порядок в Ингушетии можно как дважды два-четыре, считает Рамзан Кадыров. Как он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда», республика ведь небольшая. На вопрос, как именно Кадыров сможет справиться с такой задачей, он ответил: преступников сажать, бандитов уничтожать. К тому же, по его словам, их там все знают, поэтому эта задача нетрудная. А вот Зязиков никак не справится.
Я думаю, что и Зязиков, и его команда справится. Я присутствовал на двух совещаниях президента с народным собранием, с депутатами и силовиками. И хочу сказать, появились очень серьезные моменты психологии поведения. Вот, наконец, гражданское общество в Ингушетии стало бы как просыпаться. Они почувствовали, что их склоняет, о них упоминают в качестве слабого такого звена, что они не могут решить эту проблему. Хотя я допускаю, что действительно многие знают тех, кто выходит ночью, кто, как, я извиняюсь за это слово, элементарный раб стреляет в русскую женщину, в ингушскую женщину, поднимает руку на старика, на ребенка. Это рабы, которые хотят Ингушетию тоже превратить в рабство.
Вы слушали интервью моей коллеги Елены Рыковцевой. Она побеседовала с представителем Ингушетии в Совете Федерации, сенатором Василием Лихачевым. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема утреннего эфира сегодня спортивная. Напомню, что сегодня футбольная сборная России в Лондоне встречается на знаменитом стадионе Уэмбли с командой Англии в одном из самых важных для обеих команд матче отборочного турнира чемпионата Европы будущего года. С этим грядущим матчем связан и вопрос, который мы обращаем сегодня к слушателям «Радио Свобода». Как вы оцениваете игру сборной России по футболу в последнее время? Итак, я напомню, что надо отправить ответ на вопрос на пейджер 961-33-33, код Москвы 495 и абонент «Радио Свобода». Вы можете отправить также смс-сообщение с ответом на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, повторяю вопрос. Как вы оцениваете игру сборной России по футболу в последнее время? Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии ко мне присоединился Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Это означает, что сейчас грядет обзор публикаций на страницах центральных российских газет. Я подозреваю, Мумин, что мы продолжим спортивную тему между прошлым сообщением и выпуском спортивных новостей, который скоро будет. Новое назначение Семена Вайнштока. Один из заголовков, я знаю, на страницах газеты.ру. Семену Вайнштоку нашли землю обетованную. Ну, а какие еще заголовки, какие статьи в газетах?
Ну, такой остроумной, конечно, нету. Вот такого остроумного названия пока нету. Но вот есть заголовок «Спорт хозяйствующих субъектов». Это газета «Коммерсант».
Прекрасный заголовок.
А газета «Ведомости» заголовок называется «Стартовый капитал». Ну, естественно, это первые страницы этих газет, и эта тема, конечно, большие материалы, посвященные господину Вайнштоку и тем, чем он собирается заниматься в ближайшие годы. И 8 лет он возглавлял «Транснефть», говорил вчера на встрече с Вайнштоком президент Владимир Путин, и за это время проделана огромная видимость. Владимир Путин очень доволен работой Вайнштока, и теперь это новый проект. Говорят, что вот судя по подсчетам экспертов, что бюджет олимпийской этой корпорации, да, новой, которую он будет возглавлять, он не меньше, чем бюджет «Транснефти», то есть сопоставимые объемы.
30 миллиардов долларов олимпийский бюджет.
Да, совершенно верно. Есть даже вот некоторые комментарии экспертов, ну, по-разному оценивают эту деятельность. Некоторые говорят, что это повышение, другие понижение. Но понятно, что это колоссальная работа, которая предстоит для господина Вайнштока. И вот Вайншток — отличная кандидатура на такой проект, как подготовка к Олимпиаде 2014. С ним точно все проекты будут сданы в срок, считает источник, близкий к Кремлю. У него уже все есть, он не даст разворовывать, уточняет чиновник Белого дома. Это типично вот российские, это типичные российские стереотипы, что если у человека много денег, значит, не будет воровать. Как бы мы уже понимаем, что не раз эта теория
не оправдывалась,
да, и опровергалась отдельными персонажами. Но вот Владимир Якунин, президент Российских железных дорог, назвал его выдающимся менеджером страны. Мы с ним иногда расходились во мнении, но если он берется за дело, то обязательно доведет его до конца.
Очень двусмысленные слова, я бы сказал.
Да, да, да. Я думаю, что мы эту тему как-то еще продолжим, разговаривая, беседуя вообще олимпийском движении и о Олимпиаде в Сочи, так как много материалов на эту тему.
Спасибо. Мумин Шакиров сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Белый дом объявил, что президент США Джордж Буш выступит в четверг с речью о стратегии действий в Ираке. В США прошли траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Российские военные объявили о создании самой мощной в мире вакуумной бомбы. Во Львове во вторник тысячи людей прощались с Василием Куком, последним главнокомандующим украинской повстанческой армии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал поездку по трем странам Южной Америки. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Ну а сегодня в 10 часов утра после выпуска новостей повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет его Ефим Фиштейн. И вот некоторые темы. Шестая годовщина терактов 2001 года, рост национальной нетерпимости в Москве, средиземноморская диета как мировое достояние и новый учебный год в детском доме под Гатчиной. Итак, сегодня в 10 утра после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир». 7:16, и на волнах Радио Свободы мы вновь возвращаемся к спортивным событиям. О том, что Семен Вайншток возглавил государственную корпорацию по подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи, вы уже знаете. Кроме того, добавлю, что глава Министерства экономического развития России Герман Греф сообщил, что так называемый Олимпийский законопроект, где будут прописаны все обязательства России по подготовке и проведению зимней Олимпиады в Сочи, поступит на рассмотрение в Государственную Думу России в среду 12 сентября, то есть сегодня. Греф, замечу в скобках, чаще всего упоминался как возможный кандидат на руководство той самой Олимпийской корпорацией. Далее о баскетболе. В Испании проходит чемпионат Европы среди мужских команд. Сборная России на втором групповом этапе обыграла вчера команду Хорватии 83-70. В четвертьфинале россияне практически наверняка сыграют с командой Франции. Впрочем, этот турнир еще не завершен, я имею в виду второй групповой этап. Кроме того, вчера в группе Е, там, где выступает сборная России, Греция выиграла у Португалии 85-67. Испания победила Израиль 99-73. Волейбол, чемпионат Европы, он проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Там сыграны очередные матчи, встречаются мужские сборные. Вчера в группе F в Москве Россия победила Болгарию 3-0. С таким же счетом завершились еще два матча этой группы. Финляндия выиграла у Польши, а Италия у Бельгии. В группе E в Санкт-Петербурге Голландия победила Испанию 3-1. Сербия взяла верх над Францией 3-2. И Германия победила Словакию со счетом 3-0. Вчера состоялись очередные матчи чемпионата России в хоккейной суперлиге. Это первый этап и четвертый тур. Московские динамовцы нанесли поражение новокузнецкому «Металлургу» со счетом 4-3. Динамовцы набрали 11 очков после четырех встреч и вышли на первое место. Не проигравший до сих пор ни единой встречи санкт-петербургский «СКА» дома уступил Салавату Юлаеву 4-6. Кроме того, вчера хоккейный клуб МВД победил новосибирскую «Сибирь» 6-0. «Химик» в Мытищах взял верх над Тольяттинской «Ладой» 5-2. «Торпедо», «Нижний Новгород», «Спартак», «Москва» 4-1 победа торпедовцев. И «ЦСКА» в Москве принимал «Омский авангард», ничья 3-3 в основное время и 4-3 победа «ЦСКА» в овертайме. В турнирной таблице лидирует, как я уже сказал, «Динамо». У четырех клубов по 9 очков это «Торпедо», хоккейный клуб МВД, «СКА» и «Салават Юлаев». Однако «Локомотив» и «Нефтехимик» набрали по 7 очков, «Северсталь» имеет 6. И эти команды свои матчи четвертого тура проведут сегодня. Российская теннисистка Ярослава Шведова проиграла китаянке Минь Юань 0-6-1-6 в первом круге турнира в Бали. Выбыла из борьбы еще одна российская теннисистка Анастасия Родионова. Она уступила румынке Саране Кирсти 2-6-4-6. Россиянин Николай Давиденко в первом круге теннисного турнира в Пекине обыграл американца Зака Флейшмана 6-3-6-3. Другой представитель России Теймураз Габашвили уступил сербу Виктору Троицки 7-6-3-6-4-6. Во вторник прошел товарищеский матч между футбольными сборными Аргентины и Австралии. Аргентинцы выиграли 1-0. Еще одна товарищеская встреча, в которой встречались сборные Швейцарии и Японии, завершилась победой японской сборной 4-3. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. 7:20 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на очереди рубрика «Политика онлайн». Ее тема – реакция на публикацию писем матери Терезы Ватиканом, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Утешение сомнением. Историк религии Борис Фаликов посвящает свою очередную статью на сайте Газета.ру публикации Ватиканом писем матери Терезы. Эти письма свидетельствуют о том, что мать Тереза, которая уже давно причислена к лику блаженных и, возможно, будет канонизирована, в конце своей жизни испытывала глубокий кризис веры. Почему католическая церковь решилась познакомить широкую публику с мучительными сомнениями одной из самых знаменитых подвижниц прошлого столетия? И сделала это именно сейчас, когда она подвергается серьезным нападкам со стороны антиклерикалов и атеистов. Такими вопросами задается автор статьи.
Влиятельный журналист Кристофер Хитчинс в своем бестселлере «Бог невелик» не побоялся открыто обвинить мать Терезу в лукавстве и лицемерии. Он сравнил переживания матери Терезы с теми, что испытывали ярые антикоммунисты на исходе Холодной войны. «Да, крах СССР неминуем, но мне нельзя об этом думать, потому что это лишит мою жизнь смысла. Так и Тереза не позволила сомнениям взять верх над делом всей своей жизни.
И все же Ватикан пошел на рискованный шаг и, возможно, не прогадал. Книга о сомнениях блаженной Терезы, как ни странно, может пойти ему на пользу.
Придавая гласность ее терзания, католическая церковь сделала важный шаг навстречу той многочисленной публике, которая отходит от религии. Читая книгу, в основе которой лежат отчаянные письма христианской подвижницы, эти люди невольно сравнивают ее трагедию с собственным оскудением веры. Конечно, это разные переживания. Вряд ли тот, кто перестал посещать церковь или делает это формально, испытывает страдания, сопоставимые с теми, что пришлось испытать Терезе. Быть оставленной возлюбленным и не испытывать чувства любви – несопоставимые вещи. Однако, становясь свидетелями ее мук, нельзя не задуматься о том, что их может пережить лишь тот, кто прежде лицом к лицу встречался с объектом своего чувства, и это является убедительным доказательством его существования. Лишившись прежней близости к Христу, мать Тереза продолжала свой духовный подвиг. Она облегчила страдания людей, которым никто никогда не протягивал руку помощи. Это была не просто благотворительность, когда люди жертвуют небольшую толику своих средств на нужды обездоленных. Это было прямое участие в их судьбе. Вопреки секуляризации, западное общество продолжает оставаться форпостом филантропии. Вера уходит, но потребность делать добро остается. Письма матери Терезы заставляют филантропов задуматься над тем, откуда берется эта потребность, и не свидетельствует ли она о скрытом присутствии Бога в их жизни. В таком случае благотворительность – это не просто социальная условность, своего рода общепринятый знак добропорядочности. Публикация писем матери Терезы является смелым шагом в отношениях католической церкви с миром. Дебаты между верующими и неверующими занимают все больше места в жизни западного общества. То, что раньше считалось общепринятым, ставится под сомнение.
Аналогичный процесс пошел было и в России, но, как водится, крайне болезненно, отмечает Борис Фаликов.
Как мне кажется, православная церковь пытается играть все более активную роль в жизни общества, но это не подкрепляется какими-то вот реальными данными о том, что все-таки этот подъем происходит. Потому что, смотрите, что нам говорят социологи. Число тех, кто посещает, скажем, вот православной церкви, оно, в общем-то, не растет. Растет число тех, кто крестится, да, и те, кто называют себя православными, и для них это своего рода такая религиозно-национальная идентификация, что ли. И поэтому религиозный подъем имеет такую, я бы сказал, идеологизированную форму. И мне кажется, именно в связи с этим происходит довольно сильная антиклерикальная реакция. То есть есть некий испуг перед вот этой как бы новой господствующей идеологии. У нас еще, знаете, память не стерлась о старой идеологии, которая навязывалась в общем обществу. Поэтому такой вот происходит довольно резкий обмен, я имею в виду письмо академиков по поводу клерикализации общества, и довольно такой резкий же ответ со стороны православной церкви, когда вплоть до того, что на академика Гинзбурга подали в суд, правда, потом иск отозвали, но такая взаимная враждебность очень сильная. И как раз мне кажется, что на самом деле это очень неестественный и ненормальный процесс. Мне кажется, что вообще дебаты такие, они должны происходить. Они как бы говорят о том, что общество живет нормальной жизнью. Потому что должны такие вопросы обсуждаться. Потому что меняется все время отношение, так сказать, религии и общества. Но в такой вот форме, как это происходит у нас, мне кажется, это достаточно противоестественно и слишком агрессивно.
Борис Фаликов о диалоге верующих и неверующих в западных странах и в России. Сайт газеты.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в программе «Грани времени» ситуацию в мире после 11 сентября вместе с ведущим Владимиром Карамурзой обсуждал заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонид Велихов. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Напомните, пожалуйста, как вот вы и ваши журналисты узнали об этих терактах 11 сентября?
Мне кажется, мы все как-то узнали одинаково, не считая, конечно, тех, кто оказался непосредственно на месте событий. Это странное фантастическое ощущение. Вряд ли кто-нибудь как бы с первого самого мгновения самого извещения захватил. Все как-то уже с какой-то середины информационного выпуска, с середины этой ужасной картинки, поэтому все мы как-то не сразу, естественно, понимали, что произошло. У многих было ощущение, что транслируется какой-то фильм ужасов, у многих было ощущение новой начавшейся мировой войны, но самое главное, мне кажется, ощущение полной неправдоподобности и нереальности происходящего, в которое как-то было очень трудно поверить.
Доктор экономических наук Алексей Арбатов, бывший депутат Государственной Думы, был шокирован увиденным.
Я был на Майорке, где я нырял с аквалангом. Это мое увлечение. И когда впервые мы увидели эти кадры по телевидению, то сначала было впечатление, что это авиационная катастрофа, что самолеты, которые часто пролетают над Нью-Йорком, и я неоднократно сам в командировках пролетал над Нью-Йорком, что вот один из самолетов совершил ошибку, сбился с курса или потерпел аварию, врезался в небоскреб. Но когда второй небоскреб тоже стал объектом атаки, стало совершенно ясно, что это не трагическая случайность, а беспрецедентно неслыханный террористический акт.
Настораживало ли вас что-либо в первоначальных версиях произошедшего и в окончательно официальной версии?
Ну, меня лично нет. Мне казалось, все в каком-то таком смысле предельно ясным, и потом предельно четкие действия американских властей, которые, условно говоря, так разительно отличались от действий наших властей в ходе нашего 11 сентября, каким я считаю, Беслан, события в Беслане, они как раз не настораживали, а внушали какую-то уверенность как раз в том, что Америка и это преодолеет.
А как вы думаете, насколько адекватные выводы сделал Белый дом из этой трагедии, вот судя по последовавшим событиям?
Ну, мне кажется, выводы сделаны адекватные, потому что с тех пор, то есть за 6 лет в Америке не было ни одного теракта.
Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук, также помнит первые впечатления от полученной информации.
Я был 11 сентября 2001 года в Вене на встрече группы исследователей международных переговоров. Это было в Венской дипломатической академии, поэтому, конечно же, событие сразу вызвало большой резонанс. Я мог следить за всеми перипетиями по CNN. Наш американский участник не смог вылететь из Вашингтона, все было перекрыто. Короче говоря, конечно, было ощущение повышенной опасности, но чуть ли не фронтовой обстановки.
Это был фрагмент программы «Грани времени». Вчера в ней ведущий Владимир Карамурза обсуждал ситуацию в мире после 11 сентября с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым. Ну а сейчас в Москве 7 часов 29 минут и о том, что вы услышите в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Мы поговорим о фестивале фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге, о новом рекорде передачи изображения 0,05 нанометра, а также о стоимости школьного образования в Испании. Кроме того, я напомню, что сегодня главная тема программы связана с футболом. Спорт сегодня в Англии на стадионе Уэмбли в Лондоне. Сборная России сыграет с командой Англии в одном из решающих матчей отборочного турнира чемпионата Европы. И вопрос, который мы задаем слушателям, звучит следующим образом. Как вы оцениваете игру сборной России по футболу в последнее время? Сегодня, в среду, 12 сентября, в 19 часов после выпуска новостей, вы услышите программу с темой «Россия накануне парламентских и президентских выборов». Это программа «Время гостей». В гостях у «Радио Свободы» депутат Государственной Думы, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Ведет программу Виктор Лизунков. Повтор 13 сентября в 4 утра. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Белый дом объявил, что президент США Джордж Буш выступит в четверг с речью о стратегии действий в Ираке. В понедельник в Конгрессе США начались слушания по Ираку, на которых выступили командующий американским контингентом генерал Дэвид Петреус и посол США в Багдаде Райан Крокер. В США прошли траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Их имена были зачитаны в Нью-Йорке, на месте, где 6 лет назад стояли башни Всемирного торгового центра. В Страсбурге 11 дней продолжается голодовка чеченского правозащитника Саида Эмина Ибрагимова. Он пытается обратить внимание международной общественности на ситуацию в Чечне и на Северном Кавказе. Глава московской хельсинкской группы назвала арестованного мэра Архангельска Александра Донского политзаключенным. Людмила Алексеева заявила, что преследование мэра началось после его заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. Российские военные объявили о создании самой мощной в мире вакуумной бомбы. Кадры с испытанием нового оружия во вторник показал Первый канал. По словам военных, по своей эффективности авиабомба соизмерима с ядерным боеприпасом. Все женщины, работающие в государственных учреждениях Чечни, должны отныне в служебное время носить платки. Такое распоряжение дал чеченский лидер Рамзан Кадыров. Нарушение этого правила повлечет увольнение с работы. Санкции США против Белоруссии не будут сняты до тех пор, пока Минск не проявит готовность следовать демократическим нормам. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Шон Маккормак. США критикуют белорусского президента Александра Лукашенко за притеснение граждан.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России в эти дни погода вполне выглядит по сезону. Содержание кислорода в воздухе оптимально, и это благоприятно для большинства людей. Но обратите внимание на то, что колебания температуры и давления могут стать причиной недомогания у наиболее метеочувствительных людей, у тех, кто страдает артериальной гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга. На севере европейской территории России прохладная и сырая погода может обострить хронические воспалительные заболевания суставов позвоночника, бронхов и легких. На европейском юге теплая и комфортная погода, для всех она благоприятна. И самое главное, геомагнитный фон 12 сентября ожидается спокойным. Тем не менее, будьте осторожны и внимательны к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Футбольная сборная России сегодня в Лондоне на стадионе Уэмбли проводит отборочный матч чемпионата Европы 2008 года против команды Англии. В каком состоянии подходят российские футболисты к одному из ключевых матчей отборочного турнира? Об этом беседуют мои коллеги Андрей Шары и Олег Винокуров.
Я просмотрел интернет-странички букмекерских контор британских. Большинство из них принимают ставки 1-7 на победу сборной Англии. Действительно, настолько велико превосходство в классе английских футболистов над российскими?
Класс, я думаю, в целом несопоставим. Мы можем говорить про конкретную ситуацию, про форму, про все что угодно. Но в целом класс английских и российских футболистов вообще несопоставим. И мы убеждаемся в этом постоянно на любом крупном турнире, включая и клубные соревнования. В этом плане букмекеров можно понять.
Удалось ли, на ваш взгляд, Гусу Хиддинку за то время, которое находится в руководстве российской команды, улучшить или изменить, скажем так, игру команды? Это другая сборная по сравнению с той, которую Хиддинк принимал?
Да, я думаю, за этот год с небольшим в команде произошли серьезные изменения. Может быть, даже не с точки зрения ее уровня. Я не могу утверждать, что сборная России поднялась благодаря Гусу Хиддинку на новый уровень. Это утверждение по меньшей мере спорно. Но в любом случае, во-первых, обратите внимание просто на обстановку в команде. Она же совершенно нормальная футбольная обстановка. Мы уже забыли, когда до этого вот все воспринималось без истерики. Когда нам не объясняли каждый раз, что слабых соперников не бывает. Когда не педалировали вопросы травм. Когда не было каких-то склок внутри команды. Ведь сейчас все на удивление спокойно и по-футбольному. Даже вот какой-то эпизод с Игнашевичем, что называется, чисто рабочий эпизод. Его даже конфликтом не назовешь. Просто вот некий эпизод, который прошел и все, и забылся, и никто не говорил ни о каких отношениях, ни о чем. Сборная живет в очень спокойной обстановке. То же самое, в принципе, происходит на поле, потому что футболисты, как я полагаю, совершенно четко представляют, чего от них хочет тренер. Он их расставляет совершенно нормально, без каких-то странностей, которые мы видели на протяжении многих лет, когда сборная то вообще без нападающих выйдет, то она выйдет с семью полузащитниками, с двумя крайними защитниками на одном фланге, ну и так далее. Ну, не будем сейчас все это вспоминать. Это происходило без конца. Теперь все это закончилось. И мне кажется, что просто обстановка в команде, на поле, вне поля и вообще во всех отношениях стала нормальной, чисто футбольной. И это уже большой прогресс на пути сборной России, ну, скажем так, к европейскому такому виду, что ли, нормальному европейскому виду команды.
Мой коллега Олег Винокуров и Андрей Шарый, также мой коллега, беседовали о том, каковы перспективы сегодняшнего матча сборных Англии и России, который пройдет в Лондоне сегодня вечером по московскому времени. Это отборочный матч Европейского футбольного чемпионата будущего года. Я напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, связан как раз с этим матчем, и не только с ним. Как вы оцениваете игру сборной России по футболу в последнее время? Что думают об этом жители и гости Волгограда? Опрос провела Оксана Загребнева.
Я не слишком слежу за футбольными матчами, но, судя по новостям, ребят в последнее время совершенно никаких результатов не показывают. Предположение только одно, что в нашей стране не могут мотивировать никого, даже футболистов. Хотя, судя по всему, у них заработки должны быть и гонорары приличными. Но, видимо, предыдущая победа – это была чистая случайность, хорошее стечение обстоятельств для нашей команды. Я не думаю, что будет еще одна удача, вторая подряд с англичанами.
Я считаю, что к первым местам, конечно, сборная может вести только человек, который здесь живет, здесь как бы родился и знает все подводные камни вообще именно нашего футбола. Поэтому, кажется, Гусу Хиддингу, какой бы он ни был великий, не по рукам это дело. Может, подтянет он ее куда-нибудь повыше, но все-таки того, что мог бы сделать наш человек, наш тренер, он не сделает. А английская сборная, она такая не из последних, потому что там лучшие тоже футболисты участвуют. Дай бог, чтобы они хотя бы в ничью сыграли.
Честно говоря, по сравнению с англичанами, конечно, это слабенькая сборная. А так они показали неплохой футбол с македонцами. Особенно, когда в десятером. Ну, российский футбол, собственно, как и весь российский менталитет одинаковый. Пока не клюнут, пока вратаря не удалили, наши не играли.
Ну, в последнее время российская сборная хотя бы стала подавать какие-то надежды. Не знаю, оправдаются они или нет. Дело в том, что команда, естественно, была вообще... Ну, не было команды до этого, мне так кажется. Сейчас хоть стало какое-то движение стало происходить в сборной, стали меняться игроки, меняться состав. И, в общем, возможно, будем надеяться, что у них все получится.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы оцениваете игру российской сборной по футболу в последнее время. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Очень хорошая, очень интересная новость. Разработана упаковка, к которой не будет прилипать кетчуп. Эти и другие новости в сводке новостей высоких технологий.
Главная тема выпуска. Группа ученых из Германии и США получила с помощью электронного микроскопа изображение с разрешением всего 0,05 нанометра. Этот результат поможет исследовать объемную структуру даже самых мелких искусственных объектов размером около 20 нанометров. О новом методе электронной микроскопии рассказывает Александр Костинский.
Такого разрешения ученые смогли достичь благодаря новой системе корректировки изображения, созданной компанией CEOS. Сама установка под названием TIM объединила в себе два принципа электронной микроскопии – трансмиссионный и сканирующий. В трансмиссионном микроскопе изображение формируется пучком электронов, проходящим через образец, так же, как в оптическом микроскопе. При этом толщина образца не должна превышать нескольких миллиметров. В сканирующем изображение создают вторичные электроны, которые материал излучает под действием потока первичных электронов микроскопа.
Новости коротко. Специалисты компании ABI Research, занимающиеся анализом рынка высоких технологий, отмечают быстрый рост популярности операционных систем на базе Linux для смартфонов. По прогнозам экспертов, уже через 5 лет такие операционные системы будут установлены более чем на 30% мобильных устройств. К тому же недавно появились сообщения о том, что Google планирует выпустить свой собственный мобильный телефон тоже под Linux. Сейчас 72% смартфонов оснащены операционной системой Symbian. Немецкие ученые из Института Фраунгофера и Мюнхенского технологического университета работают над созданием новой упаковки. Технологи заметили, что некоторые упаковки из-под кетчупа или майонеза люди выбрасывают вместе с 20% продукта. Но благодаря новому покрытию пластика в виде пленки толщиной 20 нанометров, процент содержимого, остающегося на стенках упаковки, снижается вдвое. Парижская консалтинговая компания Capgemini отныне будет рекомендовать своим клиентам корпоративную версию сервиса Google Apps, который представляет собой сетевой аналог Microsoft Office. Пользователи могут создавать текстовые документы, обмениваться ими с коллегами, общаться через службу мгновенных сообщений Google Talk и так далее. Среди клиентов Capgemini есть крупные фирмы с общим числом сотрудников более миллиона. Эксперты расценивают этот договор как продолжение противостояния Google и Microsoft.
Панораму высоких технологий подготовила моя коллега Ольга Орлова. Ну а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Известный в России Екатеринбургский фестиваль фантастики «Аэлита» через 20 с лишним лет существования изменил формат, но при этом вернулся к прежним партнерам. Уральский государственный университет и журнал «Уральский следопыт» были родоначальниками «Аэлиты» в 80-е годы прошлого века. Ну а сегодня они нуждаются сами в известном имени, чтобы поправить, так сказать, свой имидж. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Ректор Уральского государственного университета Дмитрий Витальевич Бугров включил возвращение «Аэлиты» в свою предвыборную программу на место главы вуза. Выборы состоялись несколько месяцев назад, и новый ректор выполняет предвыборные обещания финансировать и организационно помогать фестивалю фантастов. При этом просит не делать акцент на том, что сам приходится сыном основателю фестиваля «Аэлита» Виталию Ивановичу Бугрову.
Фестиваль научной фантастики «Аэлита», он способен объединить университет, физиков и лириков. Физику научная фантастика интересна по определению. Гуманитарий по определению тяготеет в литературе. Ведущая роль здесь отдается филологическому факультету.
Филологи обещают стать теми, кто будет «Аэлиту» исследовать. Первые наблюдения над связью лексики и идеологии на примере фантастики декан филфака Уральского госуниверситета Валерий Гудов уже сделал.
Снова научная фантастика выходит на первый план, и это связано с состоянием культуры. Научная фантастика на будущее ориентирована. Это отразилось и на национальной идеологии. У нас самое популярное слово последних лет – проект.
Следствием научного подхода к литературно-культурному феномену фантастики стала диверсификация фестиваля «Аэлита». Как минимум, три части по жанрам фантастического творчества будут проходить в течение года. Это фэнтези уже состоялась весной, киберпанк состоится вскоре осенью и «Аэлита техно». Последняя – это идея председателя оргкомитета фестиваля писателя-фантаста Бориса Долинга.
«Аэлита техно», на мой взгляд, может стать великолепной составляющей как для самого фестиваля, для университета, так и для города Екатеринбурга. Может быть и серия семинаров с привлечением футурологов, и типа выставки изобретений, сумасшедших изобретений.
Борис Долинга также является редактором раздела «Аэлита» в журнале «Уральский следопыт». «Звездный час» издание миновал 80-е годы прошлого века вместе с пиком популярности «Аэлиты». Но теперь, похоже, дела «Уральского следопыта» снова обещают пойти в гору. Наличие спонсоров благотворно сказалось на внешнем виде издания. Вот и «Аэлита» вернулась. Радуется главный редактор журнала Максим Фирсов.
В редакционный совет вошли обратно и Прошкевич, Головачев, Лукьяненко. Вот эти вот все вот фамилии, они все сотрудничают с нами.
Несколько последних лет патроном Екатеринбургского фестиваля фантастики «Аэлита» было издательство «Уральский рабочий» и лично его директор Александр Бисеров. В трудное время это шефство позволило фестивалю выжить. Теперь, кажется, все вернулось к родоначальникам, уральскому следопыту и УРГУ. Только теперь они тоже нуждаются в помощи «Аэлиты». Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
7:45 в Москве. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В США прошли траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Российские военные объявили о создании самой мощной в мире вакуумной бомбы. Все женщины, работающие в государственных учреждениях Чечни, должны отныне в служебное время носить платки. Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении диоксином во время предвыборной кампании 2014 года. Во Львове во вторник тысячи людей прощались с Василием Куком, последним главнокомандующим украинской повстанческой армии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас в студии ко мне вновь присоединился Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Продолжим олимпийскую тематику.
Да, олимпийская тематика, она очень популярна сейчас. Я думаю, что будет еще популярнее с приближением Олимпиады. И вот самый главный вопрос, или один из главных вопросов, это земля под строительство олимпийских объектов. Она дорожает, можно сказать, не по дням, а по часам. И вот как раз вот сейчас, точнее говоря, вчера глава Минэкономики Герман Греф, вносимый сегодня в Госдуму олимпийский законопроект, сообщил о том, что вот изымать землю для... Землю, участки для строительства олимпийских объектов в Сочи будут по упрощенной системе, то есть в ускоренном режиме, с упрощенной системой рассмотрения споров в судах, принятие его, как и законопроекта о создании Олимпийской госкорпорации, ожидается в октябре 2007 года. Ну вот скандалов еще нет, но вот тут эксперты пишут о том, что борьба за землю будет такая, что вот конфликт в Бутово окажется легким конфликтом в детской песочнице.
Но вообще упрощенная схема, это означает прийти и изъять, видимо, по российской практике.
Ну, без привлечения Верховного суда, и это срок изъятия или все процедуры, на все процедуры уйдет 5-7 месяцев. Домовладельцы, чьи земельные участки будут изъяты по олимпийской процедуре, вот уже новое даже такое выражение, получат право либо денежной компенсации, либо равноценные земельные участки и дома. Герман Греф пообещал, что компенсация будет произведена на основе рыночной оценки. Оценка и постройка компенсационного жилья будет заниматься Олимпийская госкорпорация. Но вот здесь поясняют, естественно, эксперты, допустим, один из них, это партнер юридической компании «Пепеляев, Гольц, Блат и партнеры», Виталий Мажоровский, говорит, что на практике стороны предпочитают не доводить дело до суда. По словам юриста, когда договориться не удается, заинтересованное лицо, застройщик, предпочитает закрыть тему, отказавшись от проекта. По его мнению, если собственнику дадут нормальную цену, он, скорее всего, согласится на выкуп. В противном случае проблемы неизбежны. Кубань — это не Бутово, а это южный темперамент, отметил юрист. Но также тут и говорится, что вот сейчас уже скандалов пока нет, но стоимость сотки, вот там, где собираются строить олимпийские объекты, уже зашкаливает за 100-150 тысяч долларов, да, за сотку, естественно. И эта цена, естественно, будет расти. Но тут как бы и девелоперы готовы, естественно, выступить на стороне госкорпорации, потому что их задача построить объекты и получить эти земли, ну, если не за бесценок, то за очень малые деньги. И что еще, что очень важно, что очень много, вот пишет автор статьи, это в газете «Коммерсант», незаконных построек, бараки, там какие-то кирпичные домики. И, естественно, те, кто незаконно построил, если по суду это будет доказано, то этим людям, владельцам этих собственных участков и строений, не будут выплачены компенсации, так мы понимаем, что как бы это еще одна конфликтная и взрывная ситуация в Сочи. Так что все только начинается, я могу вот, судя по оценкам экспертов и автора статьи, конфликты все еще впереди.
Как говорится, время еще есть. Спасибо, Мумин Шакиров сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а экономическая тема продолжается. Теперь экономическая панорама. Слово моему коллеге Сергею Сининскому.
Министерство экономического развития и торговли России подготовило проект закона о стимулировании добровольных пенсионных накоплений, согласно которому государство будет софинансировать такие отчисления граждан в соотношении 1:1, сообщила заместитель министра Анна Попова. Вместе с тем, по ее словам, максимальная сумма государственного софинансирования не будет превышать 10 тысяч рублей на человека в год. Законопроект планируется внести на рассмотрение правительства в сентябре. Российская компания «Северсталь Авто» и итальянская «Фиат» подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия, в котором стороны получат по 50% участия. В него войдет, в частности, новое производство, на котором в 2008 году начнется выпуск автомобилей «Фиат Линеа». Сейчас «Северсталь Авто» на своем заводе в Набережных Челнах собирает по лицензионному соглашению легковые автомобили «Фиат Албеа» и грузопассажирские «Фиат Добла». По планам, в конце 2007 года 2022 года здесь начнется производство еще одной модели – коммерческого автомобиля Fiat Ducato. Объем продаж в России легковых автомобилей зарубежных моделей в январе-августе 2007 года увеличился на 66% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и превысил 1 миллион. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, примерно 115 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor, почти 106 тысяч, и японской Toyota – почти 100 тысяч. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 8 месяцев года было продано почти 60 тысяч этих автомобилей. На втором месте Renault Logan – более 42 тысяч, и на третьем Chevrolet Lanos – 37 тысяч. Страны ОПЕК приняли решение увеличить с 1 ноября объемы добычи нефти примерно на 1,5%. В целом на их долю приходится около 40% мирового экспорта нефти. Мировые цены на нефть с начала года повысились на 27%, а за последние 5 лет возросли в 3 раза.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Синицкий, а я дополню его рассказ сообщением об официальном курсе валют. Доллар США стоит 25 рублей 52 копейки, за евро дает 35 рублей и 19 копеек, на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 38 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас рубрика «Истории Запада и Востока». Новый учебный год в испанских школах начинается на этой неделе в разные дни. Почти две предыдущие недели родители изыскивали средства, чтобы достойно собрать детей в школу. Это уже традиционный сезонный процесс, и добавлю от себя, не только в Испании. Делать это все более сложно. Жителям Мадрида, к примеру, подготовка одного ребенка к школе обходится в сумму от 630 до, представьте себе, 2000 евро. Рассказывает корреспондент Радио Свобода, простите, в Испании Виктор Черецкий.
Размер неизбежных трат, разумеется, зависит от учебного заведения, которое посещает ребенок. Дороже всего отправить ученика в светскую частную школу, дешевле в частную католическую, находящуюся на дотации государства. И еще дешевле в государственную, хотя 630 евро, которые в среднем уходят на оснащение ребенка, посещающего бесплатное учебное заведение, это почти половина средней зарплаты в Испании. Если учесть данные статистики, в соответствии с которыми половина доходов испанских семей уходит на оплату жилья, то нетрудно понять, что сентябрьские сборы в школу становятся для многих разорительной процедурой. Говорит Энрике Гарсия, представитель Ассоциации потребителей и пользователей, общественной организации, защищающей покупательскую способность населения. Приводимые цифры касаются семей с одним ребенком. Если же в семье двое детей, то расходы, соответственно, удваиваются. Так что сентябрь – один из самых тяжелых месяцев для испанцев, учитывая, что в летние отпуска семьи тоже несут большие расходы. В сумму расходов, как и в большинстве других стран, входит приобретение формы, учебников, письменных принадлежностей, проездных билетов, оплата школьных завтраков, учебы, если речь идет о частном заведении, внеклассные мероприятия и еще очень многое. Только на школьную форму, она, впрочем, обязательна лишь в частных школах, уходит от 270 до 517 евро. Обычная одежда и обувь для ребенка обходятся в среднем 165 евро. Правда, к этому надо добавить спортивную форму, которая стоит примерно столько же. Чтобы сэкономить, Ассоциация потребителей рекомендует покупать детям одежду попроще, не увлекаться, к примеру, фирменными марками кроссовок и так далее. За школьные завтраки приходится платить от 2 до 6 евро в день, в зависимости от провинции, где находится школа, поскольку многие региональные власти субсидируют школьное питание, как и покупку учебников. Об учебниках разговор особый. В некоторых провинциях их приобретение субсидируют, а в некоторых учебники выдают бесплатно в школьных библиотеках, которые закупают книги с расчетом, что они будут использоваться не менее 4 лет подряд. Это заметное новшество. Дело в том, что правительство с этого года разрешило владельцам книжных магазинов продавать учебники по свободной цене, и книги, которые раньше не были дешевы, тут же сделались совсем недоступными для средней испанской семьи. Вновь мнение Энрике Гарсия. В этом году родителей ждал сюрприз – либерализация цен на учебники. Теперь, чтобы купить какое-нибудь пособие, надо побегать по магазинам, чтобы сравнить и выбрать книги по удобоваримой цене. В этой связи наша ассоциация требует распространить опыт некоторых провинций, где учебники субсидируются или выдаются бесплатно. Региональные органы власти должны помочь семьям с учебниками. Сейчас мы добиваемся, чтобы эти учебники выдавались детям бесплатно в Мадриде и столичной области. Что касается транспорта, то проездные билеты на городской автобус и метро ученикам государственных школ продают с большой скидкой. Но детей из частных школ обычно возят на учебу и обратно на специальных автобусах, за пользование которыми приходится вносить плату в среднем 100 евро в месяц. Ежемесячная оплата обучения в частных школах колеблется от 30 евро в заведениях, получающих госдотацию, до нескольких тысяч. Всеобщее обязательное обучение в Испании включает 6-летнее начальное и 4-летнее среднее образование. Примерно треть молодых испанцев по тем или иным причинам бросает школу. Начало учебного года в Испании не привязано к определенной дате. В разных провинциях учеба начинается в разные дни. Причем занятия в начальной школе начинаются на несколько дней раньше, чем в средней. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очень много интересного узнал я из репортажа Виктора Черецкого. Приду домой, обязательно расскажу своему 8-летнему сыну. Если он узнает, что 1 сентября в Испании в школу не ходят, может быть, он предложит мне в Испании поучиться, чтобы он поучился. Но это вряд ли у него получится, по крайней мере, в ближайшее время. Ну что ж, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире следующие темы. Большинство американцев не верит в успех кампании в Ираке. Семен Вайншток возглавляет Олимпийскую корпорацию «Сочи-2014», а фирмы компании «Северсталь» и «Фиат» создают совместное автопроизводство. Об этом мы поговорим в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос. Как вы оцениваете игру сборной России по футболу в последнее время? Это связано с тем, что сегодня сборная России проведет в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли очередной матч со сборной Англии, матч отборочного турнира чемпионата Европы будущего года. Итак, оцените сборную России, оцените ее игру накануне этого матча и слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Вердикт Верховного суда Пакистана разрешает бывшему премьер-министру Шарифу вернуться в Пакистан.
Это прекрасное чувство ступить на родную землю.
Можно искать компромиссы и договариваться. Нам бы хотелось, чтобы мы пошли по этому.
Совместные действия войск коалиции и иракской армии позволили снизить уровень междоусобного насилия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.